И я начинаю гуглить, сколько в Штатах вообще сейчас подкастов по тематике американского футбола. Ни профессиональных радиошоу, ни видеоблогов, в которых сумасшедшие фанаты ругают тренера своей команды за выбор на драфте, а вот только подкастов. До конечного числа я так и не дошел, хватило ссылки под названием «100 лучших подкастов об НФЛ и студенческом футболе». 100. И это только лучших. А сколько их у нас? Перечислить поименно?
Нет, не хочу. Сейчас начнете нудеть, пальцы загибать. Это раз, это два, это три. У меня времени нет.
Есть. Когда чего-то хочется, и время, и силы найдутся. Сайтов по американскому футболу было мало, мы плюс один сделали. И если лично мне мало подкастов, вот принцип тот же. Но если там, на родине другого футбола, ты можешь выйти на лестничную клетку, проорать что-нибудь матерное про Элая Мэннинга и найдутся благодарные слушатели, то у нас, поделив всю аудиторию на количество слушателей подкаста, орать придется во все уголки страны. Меня слышит кто-нибудь из Мурманска? Из Владивостока? Калининграда? Астрахани? Аудитория американского футбола в России равняется количеству жителей выжженной постъядерной пустыни в Фоллауте. Ну, впрочем, у Тридог Найта тоже ведь были слушатели.
До скорых встреч, с вами был Тридог Найт. Вы слушаете радио «Новости Галактики», которое рассказывает правду, какой бы горькой она ни была.
Вы слушаете пилотный выпуск «Фамбл по-русски». Очень уж авторский подкаст Станислава Ренкевича об американском футболе и о чем-то еще. Самое потрясающее в национальной футбольной лиге – это хайп, предвкушение чего-то фантастического. Наши ожидания, по методике Аршавина Андрея Сергеевича, возрастают до небес и превращаются в наши проблемы. Мы целый год говорим о сильных и слабых сторонах той или иной команды и списываем гигабайт аналитического текста, спорим до хрипоты, сравнивая цифры, но судьбу важнейшего матча в году – Супербоула – решает один эпизод, одно неверно принятое решение, случайное число, затесавшееся в идеальную формулу. Непредсказуемое, непрогнозируемое, оно навсегда впитывается в материю истории жирным пятном рандома. Драфт НФЛ – это главная афера, пузырь наивных надежд в истории американского спорта. Только в этой лиге команды всерьез могут выбирать между Пэтоном Мэннингом и Райаном Лифом, считая одного из самых успешных спортсменов в истории страны равным по многим показателям обыкновенному наркоману-уголовнику. Весной в первом раунде драфта были выбраны 5 квотербеков. Бейкер Мэйфилд, Сэм Дарнольд, Джош Аллен, Джош Розен и Ламар Джексон. Мы потратили многие часы своего драгоценного времени на то, чтобы про них писать и читать, смотреть и рассказывать. Но правда заключается в том, что через 3-4 года вы даже не вспомните, как зовут троих из них и какой клуб их выбрал. Не верите? А вот кто выбрал квотербека Иджи Мануэла под общим 16-м номером? Это было совсем недавно. Парень подавал большие надежды. Одного из них мы уже видели в деле. Ламар Джексон сыграл против Чикаго в нулевой предсезонной игре, матче Зала Славы. Полчища соскучившихся по футболу зрителей прильнуло к экранам телевизоров и окнам геймпасса, чтобы узреть, как дерзкий новичок отправит опостылившего всем Джо Флакко в бездну забвения. Выходит, черный как смоль, смелый как лев. Не детройтский, конечно, какой-нибудь другой африканский. И он попадает под сек, бросает неточный пас, переводит драйв в 3-аут и заканчивает перехватом. Знаете, что это говорит о перспективах Джексона? Ни черта. Он находится на том же удалении от зала славы НФЛ, как и до матча зала славы НФЛ. И если кто угодно, хоть Вася Петров из команды вашей области, хоть уважаемый инсайдер Иэн Рапопорт скажет, что он знает, каким будет карьерный путь Джексона, плюньте ему в Твиттер. В НФЛ никто ничего не знает. Никто ничего. Вопрос о карьере Ламара Джексона нужно задавать даже не с Ламара Джексона. Не важно, что он бегает лучше, чем бросает. Вопрос в том, готов ли Балтимор к квотербеку, который бегает лучше, чем бросает. Вот вы ведь согласны, что Рассел Уилсон – это крутой квотербек, хотя его рост не позволяет ему играть из конверта, верно? Знаете, почему он преуспел в НФЛ? Потому что Сиэтл был готов к тому, что им придется в нападении иметь дело с постоянно выбегающим из конверта квотербеком. Потому что Сиэтл сохранял на посту главного тренера Пита Кэрролла, и даже координатор нападения Дэррел Бевелл оставался в команде до последнего времени. Клубы всеми силами пытаются разобраться, берут ли они на борт правильного человека, но им стоит думать об условиях развития этого человека, о преемственности и о долгосрочном планировании. И если Балтимор в конце сезона уволит Джона Харба, то шансы Ламара Джексона преуспеть снизятся. Или если Джон Харба запретит Ламару Джексону бегать и заставит только бросать, шансы Ламара Джексона преуспеть снизятся. Это как заставить Джоша Аллена бросать ближнему своему Аки Сэм Брэдфорд или Бейкера Мэйфилда не выпускать из конверта. Проблема не в людях, которых выбирают, а в организациях, которые выбирают. Универсальных квотербеков, которые могут все, один в десятилетие. Но Эндрю Лаку это не особенно помогло, верно? Потому что выше всех на драфте выбирают самые плохие организации. Они плохи по результату. А плохой результат — это что? Следствие плохого состава. А плохой состав — это следствие хреновой работы менеджмента. А с чего вы взяли, что хреновый менеджмент поставит талантливого мальчика в идеальные условия? Маркуса Мариоту на драфте выбирал тренер Кен Уизенхант. Уизенхант знал, как он хочет использовать преуспевшего в орегонском широком нападении парня в своей команде. Уизенхант был уволен через 7 игр. В этом году Мариот начнет свой 4-й сезон под руководством 3-го главного тренера. Это все, что нужно знать о перспективах квотербеков в НФЛ. И все равно, все последние недели я повторял, скоро сезон НФЛ, скоро сезон НФЛ. Скоро будет тот футбол, который интереснее смотреть, а не читать. Возможно, Кубок регионов в эти выходные станет настоящим праздником. Но я накопил, поэтому все равно заранее оденусь все коричневое и подпорчу.
Вы готовы, дети?
Да, капитан!
Я не слышу!
Да, точно, капитан!
Я начал следить за отечественным американским футболом совсем недавно. Не настолько недавно, как нынешний генеральный менеджер Лиги американского футбола, ну, все равно, лишь с 2015 года. И не залезая ни в какие архивы, я вам сходу скажу, чем запомнились предыдущие три розыгрыша главного соревнования страны. Чемпионат России 2015. Это победа Грифона в финале. Это команда открытия из ВЛА, Спартанцы и Витязь. И героические выезжи Титанов и Молний.
Нужно золото, милорд.
ЛАВ 2016 – это рост участников до 26 команд, яркое появление литвинов, Талиб Вайс в Патриотах, две победы Бунтарей, питерское дерби, победа Витязя в Перми и потом поражение в Подольске от Рейдерс 52, три подряд выездных победы спартанцев в плей-офф и финал, в котором самым крутым был кикер.
Нужно золото.
ЛАВ-2017 – это Кубок регионов, первая победа спартанцев над патриотами, драматичная развязка на Урале, мастер-класс по чтению плейбуков от Ильи Кравцова и нашумевший финал на Сапсан-арене.
Нужно больше золота.
Что сразу всплывает в памяти, когда речь заходит о нынешнем чемпионате? 10 команд на весь турнир. Отказ тигров ехать в Астану. Самоликвидация КДК. Снятие Платонова, рекордно низкий ростер бунтарей и теперь нежелание молнии вкладываться в судейство на Кубок регионов. В Steel Power Кубок регионов Лав Пермь. Конечно, если залезть на действительно качественно сделанный сайт лиги, то там ничего этого нет. Там хорошо расписана статистика, регулярно выходят новости и представлено программное, даже как будто бы предвыборное интервью Бирюлина И.А., того самого ген-менеджера, с которым мы имели удовольствие заочно познакомиться в этом году. Им обозначена цель – создать привлекательный продукт. Вот только за созданием продукта как-то потерялись сами игры в американский футбол. Они плавно переехали в Кубок Монте-Кларко и региональные соревнования. У нас сложилась парадоксальная ситуация. В любительском виде спорта, в котором еще 3 года назад все считали достижением правильную разметку на поле, решили организовать коммерческую лигу с высокими требованиями к участникам. А когда все разбежались, виноватыми оказались шатавшие лодку, да задававшие вопросы до должности исполнительного директора ФАФР Завьялов, мимо паблик и другие СМИ, мешающие создавать благоприятную атмосферу. Слава богу, прыскать дезодорантом никогда не входило в наши обязанности. Мы что видим, о том и поем. Я на протяжении 3 лет вижу, что интересы людей, управляющих нашим футболом, и людей, играющих в футбол по всей стране, не совпадают по большинству параметров. Понятно, что столичные клубы сегодня находятся на той стадии развития, когда им интересно создание сильной лиги, в которой можно рассчитывать на качественные трансляции игр, адекватный уровень судейства, освещение, и чтобы этот продукт имел шансы получить вожделенных спонсоров. Со стороны руководителей топ-клубов это совершенно естественное желание. Но в эту схему никак не вписывается огромный и отстающий региональный футбол, у которого на повестке дня совершенно другие проблемы. На протяжении многих лет в исполкоме ФАФР подавляющее большинство членов исходило из интересов столичного футбола. Конференция ФАФР, главный коллективный орган управления, проходит в Москве, и если региональные делегаты на нее не приезжают, это проблема не только регионов, но и федерации. Ведь если этот способ взаимодействия не работает, его надо как-то модифицировать. Зачем пытаться всех заселить в одну коммуналку? Зачем грифонам играть с бунтарями, спартанцам с Юнайтед, а патриотам с драконами? Вот вообще топ-клубам интересны такие соперники? Потому что зрителям точно нет. И мы начинаем выискивать какие-то постыдные квази-элементы интереса. А вот в первой-то четверти перевеса не было. А вот ресивер-то из маленькой команды много наловил. А разница-то уже, смотрите, не в 50, а всего в 20 очков. Кубок Монте-Кларко в этом году доказал, что сильным командам надо объединяться в один турнир, и тогда матчи будут незабываемыми, зрительский интерес будет расти, а мотивация игроков оставаться на должном уровне. Никто не отказался бы увидеть в одном соревновании не только спартанцев, Кэпиталс, Зубров и Северный Легион, но еще и московских патриотов, грифонов и литвинов. Вот про такой турнир я бы даже не забывал во время сезона НФЛ. Раньше я думал, что это невозможно. Спасибо Минску за то, что это казалось хотя бы наполовину реально. Обособление команд по уровню мастерства – это нормальная, здоровая практика. Она применяется практически в любом европейском национальном соревновании по американскому футболу. Команды с более качественным подбором игроков, высокой клубной организацией и бюджетом играют в высшей лиге, из которой, кстати, можно вылететь по итогам сезона. Но существует обособление и по географическому принципу. Ни один европейский чемпионат не знает таких расстояний, как наш. Именно поэтому я не понимаю, зачем нам нужен общий на всю страну плей-офф. Кому стало лучше от того, что команды доматывали сотни, а то и тысячи километров ради того, чтобы играть с колес в неоптимальных составах? Даже у профессиональных команд из футбольной премьер-лиги и КХЛ возникают финансовые трудности из-за далеких выездов, а мы хотим того же от любителей. Вот откуда это взялось? Посмотрите на любительские футбольные и хоккейные лиги, где-то существует общий плей-офф. Да даже на уровне второго российского дивизиона, где играют профессионалы и полупрофессионалы, действует разделение по географическому принципу. Сильные региональные команды будут не прочь помериться силами с командой того же уровня из более-менее соседнего региона, разыграв после регулярного сезона кубок из одного матча, ну по типу студенческого боула. Но такой черт чертить сетки плей-офф, от одного вида которых руководителям региональных команд хочется на стенку лезть. Примеры хорошо организованных и интересных региональных соревнований, получающих освещение в СМИ, у нас перед глазами. Открытая лига Черноземья, Волга-Боул. Это соревнование, где участники находятся в открытом диалоге, играют по устраивающим все стороны правилам. Да, у них нет продвинутой статистики, повторов с 3 камер или наполеонских планов, но у них есть игры. То базовое, ради чего вообще создаются команды. Лига становится такой, какой ее могут сделать организаторы. И сегодняшний чемпионат России не зря имеет прописку в Ярославле. Как и у местной команды, у чемпионата России есть бренд, есть дизайн, есть фасад. Нет только одного нормального количества игроков для того, чтобы обеспечить зрелищные игры. Поэтому, слава богу, совсем скоро сезон НФЛ. Перезимуем как-нибудь.
Километры превратятся в прошествие лет в киноленты, что лежат на монтажном столе. Континенты будут им рукоплескать до восхода. Лишь земля обернется опять кислорода. Хватит всем, кто умеет дышать год от года. Остаемся зимой.